Добрый день, уважаемые коллеги. Наша встреча с вами планировалась до того, как начались различные, так скажем, турбулентные процессы на мировых энергетических, а вслед за ними и на фондовых, на валютных рынках. Но тем полезнее, мне кажется, тем интереснее будет наша сегодняшняя беседа. Я хотел бы отметить вначале, что все вы наверняка видите, как реагирует на это Центральный банк России, как реагирует правительство на происходящие события. Хочу отметить, что и у одного, и у второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность и на фоне макроэкономической устойчивости. Надеюсь, что все. Я вчера, вот выступая в Думе, тоже упомянул об этом. Даже не надеюсь, а уверен, Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно. И более того, сейчас мы с вами на этот счет поговорим. Думаю, вы меня поддержите. Есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться и на всей российской экономике, отразиться позитивным образом. Задача правительства и Центрального банка сделать так, чтобы негативные всякие явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, и чтобы граждане Российской Федерации не почувствовали на себе никаких негативных явлений с этим связанными. Со своей стороны могу еще раз сказать, что мы будем делать все для того, чтобы создавать условия для вашей работы, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, а вы это знаете лучше, чем кто-либо другой. Все эти процессы подобного рода, во всяком случае, они в чем-то создают проблемы, а в чем-то, наоборот, и создают дополнительные возможности. Вы люди очень опытные. Мне очень приятно отметить, что вы занимаетесь не только бизнесом в различных отраслях, но занимаетесь инвестированием в российскую экономику, что, собственно, естественно для вас. Но я бы отметил особенность, которая чрезвычайно важна для нас сегодня, а именно то, что вы вкладываете средства в высокотехнологичные сферы. И это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики. Ну, а мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы создать для вас соответствующие условия, создать условия для вашей работы, гарантировать эти вложения, гарантировать капиталовложения, инвестиции, обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные в том числе с деятельностью административных и правоохранительных структур. Вот на этом я бы хотел завершить и с удовольствием передаю слово председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину. Пожалуйста.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания. Как вы сказали, Владимир Владимирович, наш разговор сейчас проходит в непростой ситуации волатильности на мировых фондовых рынках. И хочу сказать, что, как вы уже упомянули, правительство совместно с Центральным банком делает все необходимое для стабилизации. Но, в частности, создана правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики. Но, как известно, кризис – это время, в том числе для возможностей для эффективных инвесторов, время для грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления. И сегодня здесь как раз собрались те руководители международных инвестиционных фондов, которые заработали, развивая инновационные технологии и готовы вкладываться в развитие таких направлений, о чем вы упомянули, как искусственный интеллект, биометрия, роботизация, создание технологических цифровых платформ и многие другие технологии. Считаю, что очень важно именно сейчас создать в России те условия для инвестиций, которые необходимы для работы венчурных фондов и вот таких инвесторов, и сформировать также российский рынок для инвестирования. Очень важно, что завтра на заседании правительства мы как раз рассмотрим законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который гарантирует безопасность инвестиций в России. И уверен, что те меры, которые в том числе будут описаны в законопроекте, они помогут снизить риски для инвесторов, позволить им сформировать более длительные бизнес-планы, ну и в целом укрепить интерес к работе в России. Ну и уверен, что приглашенные скажут много интересного. Спасибо.
Именно с учетом того, что мы переживаем сегодня, это, повторяю еще раз, я сказал это только что выступая, вдвойне интересно послушать ваше мнение. Что происходит, как это происходит, ваши оценки перспектив развития ситуации, ну и разумеется, ваши пожелания, обращенные ко мне и к правительству России, как вы смотрите на то, чего не хватает для эффективной работы и что мы должны сделать дополнительно. Это, вижу, микрофон уже включен, пожалуйста, прошу.
Да, спасибо. Ну, я начну с новости, как раз в контексте вот того, что мы, о чем мы сейчас говорим. Новость такая, что наша венчурная компания 100% частная, работающая как в России, так и на глобальном рынке, что важно, на рынке инвестиций в высокие технологии. Вот прямо сейчас запустила новый, третий фонд размером $700 миллионов. И мы надеемся, что это будет очень успешный фонд. Вы, Владимир Владимирович, правильно говорили, что высокие информационные технологии, искусственный интеллект через 10-20 лет критично изменят экономику и мир. И сегодня так получается, что технологические гиганты Америки и Китая закладывают основы новой экономики и мирового порядка. Важнейший элемент развития для нас – это размер венчурного капитала в стране вообще, то есть объем венчурного капитала. Страны, в которых больше венчурного капитала и фондов, опережают другие страны. Поэтому недостаточно делать отдельные проекты. Надо запустить массовое технологическое предпринимательство и массовые инновации в высоких технологиях и громко об этом говорить. Необходима сильная пропаганда предпринимательства. И надо пропагандировать россиян, которые добились успеха самостоятельно, это очень важно, что это крутые истории. Хотя ряд инициатив уже запущен, и есть стратегия, однако необходимо проектно усилить господдержку высоких технологий в таких секторах, как искусственный интеллект, индустриальные цифровые технологии, роботы и новые материалы. Очень важно сегодняшнюю ситуацию воспринять как вызов. Совершенно таким ярким примером является то, что произошло в Китае в мае 2017 года, совсем недавно. Программа искусственного интеллекта AlphaGo обыграла чемпиона мира по игре в Go. Это очень сложная игра, 2500 лет она этой игре. И когда это произошло, программа выиграла 6 партий подряд, то буквально в течение там, нескольких недель Госсовет Китая принял программу и развернул серию национальных проектов, которые привели к тому, что в Китае объем инвестиций в искусственный интеллект $130 миллиардов. Значит, это вот... Так, это ответ на вызов, это очень важно. И надо существенно увеличить количество венчурных фондов. Так, сейчас у нас нету большого рынка венчурных инвестиций. И важно, чтобы государственные фонды инвестировали в частные венчурные фонды, тем самым развивать еще сильнее частно-государственное партнерство. Надо обеспечить в целом комфортную среду инвесторам. Честно скажу, что она сегодня не такая комфортная, как хотелось бы. Необходимо создание нескольких инновационных центров высоких технологий в ряде городов России. В Петербурге, в Сибири и на Дальнем Востоке. в этих центрах должен быть особый режим в части налогов, приема на работу иностранных специалистов. Вокруг этих центров будет строиться образовательная экосистема от начальных школ до бизнес-школ. Есть отличный опыт Сириуса и инициативы МГУ, но этого недостаточно. Если будут созданы условия, то увеличится поток возвращающихся из-за рубежа наших российских высококлассных специалистов. И последнее предложение. Я также считаю важным создание исследовательских инженерных лабораторий в армии, где способные новобранцы смогут проходить службу, занимаясь высокими технологиями. Я считаю, это очень ускорит развитие высоких технологий в нашей стране.
Мы это делаем уже, знаете, да?
Очень хорошо.
В Анапе.
Ну, надо как-то
да,
широко, шире.
Да, но Сириус только делает первые шаги, по сути,
да.
На самом деле. Но мы очень рассчитываем, и я очень рассчитываю на то, что там как раз такая образовательная экосистема будет создаваться рядом с инновационным центром.
Да, но надо несколько.
Вы правы.
Иначе абсолютно. Точечно получается.
Да, и Дальний Восток точечно. Нужен, и Сибирь нужна обязательно,
Сибирь,
европейская
Дальний
часть.
Восток, да.
Да, Томск, да. Да, согласен полностью. Спасибо. Я некоторые вещи пометил. Пожалуйста.
Да. Я продолжу. Да, уважаемый Владимир Владимирович, я остановлюсь на нескольких тоже моментах. Наверное, первое, то, что важно, это важность потребления инноваций. Вот это один из важных моментов. Потому что если возьмете любого технологического предпринимателя, он стремится на большой рынок, но самое главное, на быстрорастущий рынок. Мы не можем соревноваться по размеру рынка сегодня с США и Китаем, но темпы роста, они тоже определяющие, насколько потребляются мои инновации. Исходя из этого, нам нужно найти, и это в России возможно сделать, поэтому надо обеспечить темпы потребления инноваций. Для этого, с одной стороны, это позволит удержать специалистов в России, удержать предпринимателей, а также привлечь инвестиции, потому что никто не сомневается в способности наших инженеров там ни в России, ни на международном рынке. Поэтому такое стимулирование потребления продуктов, созданных российскими компаниями, равно как и приобретение этих компаний российскими стратегами и госкорпорациями, это одна из основ развития венчурной индустрии и предпринимательства в России. Второе, наверное, важный момент, уже об этом было сказано, относительно важности разных индустрий, таких как искусственный интеллект или интернет в целом, они меняют облик экономики, меняют облик вообще индустрии. Вообще-то меняются бизнес-модели и меняются как операционные действия любых компаний. Поэтому вот та инициатива, которая была вами выдана в 2018 году, если я ошибаюсь, по созданию корпоративных венчурных фондов, это достаточно положительный шаг, но в этом есть и зарытая как бы проблема. Но мировая практика показывает, что стратегии достаточно хорошо могут поддерживать компании на поздних стадиях, когда они перешагнули вот эту черту и стали зарабатывать деньги, стали безубыточными. То есть, когда компании уже выросли. Но стратегии не умеют культуры, и особенно госкорпорации, естественно, не умеют культуры работы со стартапами, компаниями ранней стадии. Очень часто молодые компании с новыми технологиями даже вступают в противоречие со стратегией больших компаний и госкорпораций, потому что те пытаются удержать конкурентность на рынке, удержать свои прошлые стратегии. Это показывает мировой опыт, поэтому и образуется много стартапов вокруг больших компаний. Соответственно, с этой точки зрения, эти компании могут растить те, кто понимает, как растить от идеи до выроста. Это как раз есть роль венчурных капиталистов, и часто нас называют, те деньги, которые мы управляем, называют умными деньгами, потому что мы помогаем преодолеть вот эту черту, то, что называют такой мертвой зоной, да, когда компания с нуля от идеи добивается прибыли. Соответственно, то, что нужно делать, кажется, в России, это то, чтобы будет разумным шагом, это создание как раз так называемых фондов, куда госкорпорации и стратегии, может быть, пенсионные фонды, и может быть, госстраховые компании, как это делается в целом мире и в других странах, станут создателями этих фондов, а уже эти фонды фондов будут вкладывать деньги в специализированные венчурные фонды, направленные по направлениям, о которых было сказано там Леонидом, там искусственный интеллект или там может быть изменение нашей индустрии строительства, потому что там множество технологий привлекается. То есть можно выбирать различные направления для этого. И это должно стать такой практикой, да, потому что объемы, про объемы сейчас говорить не буду, но в прошлом году, по-моему, было проинвестировано в технологические компании около 200-300 миллионов долларов всего, по сравнению с теми цифрами, которые говорит Леонид.
И можете пояснить, вот, да. Фонды фондов, это вот, на практике, как вот
как
пример просто приведите, да, как вот создавать конкретно?
Конкретно это создается пул денег, да, и, соответственно…
Допустим, какая-то наша компания, но государственная компания.
Не одна. Не одна. Лучше, когда несколько компаний создали пул денег, да, и определили стратегии, что нужно развивать. Например, искусственный интеллект. Так. Или, например, нужно развить… сделать более интеллектуальным или современным нашу строительную индустрию.
Ну, так,
да. Соответственно, создается специализированный фонд, под которым в конкурсе участвует управляющая команда, да, которая привлекает деньги от этого фонда фондов и, может быть, от других участников, существующих на рынке.
И выполняет эту задачу.
Ну, и уже она, собственно, вкладывает деньги, да, в стартапы, которые, да, называются, да, идут от идей.
Понял. Это действительно корректировка того, что я предлагал чуть, в 2018 году. Да. Потому что я предлагал, чтобы наши крупные компании создавали соответствующие фонды, и им были поставлены определенные задачи, ну, близкие хотя бы к их роду деятельности. Ваше предложение немножко другое. Но,
да, оно другое, потому что в рамках больших компаний, это показывает мировая практика, возникает противоречие.
Согласен, понимаете? Так и происходит.
Да, да.
У нас на практике так и происходит. Но единственная сложность, я вижу, она существенная, хотя, казалось бы, техническая. Очень трудно будет убедить коллег из руководителей этих фондов сброситься в какой-то единый фонд. Но я услышал вас, да. Я услышал.
Да, и, наверное, последний такой момент – это то, что успех венчурной индустрии, вообще индустрии высокотехнологичной, определяется, естественно, опытом и знаний. Да. Много наших ребят, выходцев из России, работает на ключевых позициях в мировых лидерах, у мировых лидеров во всех странах, и в Америке, и в Азии, и, соответственно, на очень высоких должностях. Да. Вот. С другой стороны, очень много наших выходцев из нашей страны реализовали за это время, даже за последние годы, так называемые эти юникорны, которые превысили миллиарды. Это в моем портфеле такие компании есть. Это и компании Viam, и Acronis, и Parallels, и Ring Central, и Revolt. Есть, можно называть много названий, которые превысили миллиардные цифры. Соответственно, эти все ребята, они там, когда с ними общаешься, они болеют за то, что происходит в России, да, они готовы помогать. И то, что поднимался вопрос о комфортных условиях, это безопасность, комфортность условий, это то, что такое движение и сигнал в эту сторону будет очень положительным для них, для того, чтобы весь этот опыт и все остальное перенести сюда. Это, мне кажется, очень ключевой момент для того, чтобы сделать движение в области высоких технологий в России.
Спасибо.
Как раз хотел продолжить эту мысль, что основой новой цифровой экономики – это творческие люди. И в отличие от других отраслей, именно люди в этой новой экономике являются генераторами добавочного продукта. Не сырье, даже не деньги, а именно люди. В этом смысле мы в хорошем положении, мы сидим на очень серьезном ресурсе, у нас много талантливых людей, у нас довольно очень хорошая система технического образования, это актив. Важно… Поэтому нужно создавать среду, в которой эти люди, это вот генераторы продукта, чувствовали бы себя хорошо, перепыляли друг друга идеями множились. И сейчас страны конкурируют друг с другом за то, кто предоставит такую лучшую среду для таких творческих людей. И, может быть, именно в этих терминах нужно формулировать какие-то целевые показатели работы государственных органов. Эта мера, такой-то закон. Такое-то действие способствует улучшению этой среды или мешает? Это труднее считать, понятно, что тонны, там, кубометры считать гораздо проще, но это всегда надо учитывать. Любое такое действие приводит к оттоку людей, то есть к оттоку генерации этого продукта. Он где-то будет генерироваться, не у нас. И, ну, чтобы такую создавать среду, понятно, что есть два аспекта. Одно – это там, бытовые удобства, там, современные города, это все понятно, а другое – это интерес. И интерес и перспектива – это вот то, что, мне кажется, мы должны, то, что манит любого ученого, любого предпринимателя, любого инженера – большая перспектива. Мы должны научиться создавать такие технологические компании, которые будут популярны во всем мире. Мы должны создавать конкурентные технологические бренды родом из России. И это один аспект. Другой аспект тоже соревнования. Раньше мы все соревновались только компании, страны соревновались только технологиями. Когда интернет зарождался, это было новой отраслью, все говорили, что пусть технологии развиваются, и не надо там ничего регулировать, потому что новая отрасль, в общем, чем меньше регулирования, тем быстрее все растет. Сейчас интернета как такового нет, есть цифровые технологии, которые вышли в реальную жизнь, в реальную, регулируемую, зарегулированную жизнь. Она регулируется, потому что это хорошо, потому что это безопасность и так далее, но чтобы это там прорастало, чтобы технологии росли, сейчас конкуренция переместилась из чисто технологической в конкуренцию и регуляторную тоже. То есть должно быть опережающее технологическое регулирование. Ну, там мой любимый пример, например, с автономным транспортом, беспилотные автомобили. Если взять, посмотреть на регулирующие документы в области автономного транспорта там, в Китае или в Америке, обычно какое-нибудь постановление транспортного ведомства, как регулировать эту область, начинается с абзаца. Мы считаем, что наша страна должна быть передовой в области этого, в этой технологии. Поэтому та-та-та-та-та. Дальше регулирование следует из этой цели. И это прямо в документе. И результат то, что сегодня, там, не знаю, в той же Америке можно ездить по обычным городам без, совсем без водителя. Мы здесь ездим только по Иннополису. Иннополис – это маленькое, хорошее, но очень маленькое место с очень простыми условиями. Мы хотим ездить по настоящим улицам, мы не можем, регулирование не позволяет. Мы идем в Америку, мы ездим там, в Лас-Вегасе, в Детройте. Мы сейчас договорились с Казахстаном. Надо сделать, чтобы это было здесь. Потому что опережающее технологическое регулирование является таким же конкурентным преимуществом, как сама технология. Вот, собственно.
Спасибо, Аркадий. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы поддерживаем предложения коллег, которые основаны на их крайне успешном инвестиционном опыте. И важно, что они действительно создали очень успешные компании в России по росту венчурной индустрии и потом, чтобы госкомпании инвестировали в венчурные фонды. И Российский фонд прямых инвестиций активно инвестирует в наши технологические компании. Мы за счет сети наших партнерств выводим их на глобальные рынки. Но мы также объявляем, что в этом году мы запустим программу по инвестициям в венчурные фонды. И мы будем не только инвестировать в компанию, но и в венчурные фонды, помогая им развиваться. Мы также активно будем помогать российским госкомпаниям в их венчурных программах, в том числе планируем запуск ряд фондов совместно с крупными госкомпаниями, в том числе в ближайшее время запустим такой фонд с компанией «Транснефть». Вы также говорили о том, что крайне важно наращивание нового инвестиционного цикла, увеличение инвестиций. И сегодня мы также объявляем, что по вашему поручению и по решению правительства России, Михаил Владимирович Мишустин это поддержал, мы запускаем инфраструктурный фонд размером до 600 миллиардов рублей. И этот фонд позволит реализовывать многие низкорентабельные проекты за счет того, что он будет финансировать инфраструктуру этих проектов, но большую часть средств будут давать частные инвесторы. Соответственно, частные деньги будут приходить в инфраструктуру, это обеспечит большую прозрачность инвестиций в инфраструктуру и позволит реализовать значимое количество проектов. И в завершении мы тоже хотели отметить, что несмотря на внешнюю турбулентность, безусловно, наши инвесторы планируют активно инвестировать в Россию. Они видят, что созданы уникальные макроэкономические условия, очень низкий уровень долга по сравнению с мировым уровнем долга, который составляет 325% от мирового ВВП. В России уровень долга очень низкий, а макроэкономическая политика крайне стабильна. Инвесторы... Да. Инвесторы подтверждают желание инвестировать и, соответственно, видят, что Россия проходила многие сложные ситуации раньше и пройдет успешно это тоже.
Спасибо, Кирилл.